Длинная, тонкая рука в белой перчатке коброй скользнула вдоль стола и, подхватив кости, положила их перед Джо. Сделав глубокий вдох, он взял со своего столика светлую фишку и уже собирался было положить ее рядом с костями, но вдруг, сообразив, что здесь это не принято, вернул ее на место. Между тем, фишка привлекла его внимание. Была она цвета кофе с молоком и слишком легкая. Что-то было вытеснено на ее поверхности, но что именно, разглядеть было невозможно, а определить на ощупь не удалось. Но прикосновение было приятным, оно отозвалось легким покалыванием в кончиках пальцев, и энергия устремилась в уже готовую к броску руку. Джо молниеносным взглядом обвел стоящих вокруг стола, в том числе и великого игрока напротив, и невозмутимо объявил: «Ставлю пенни», что на жаргоне игроков в кости означало «доллар». Большие грибы возмущенно зафыркали, а толстопузый мистер Боунс весь побагровел и уже было раскрыл рот, чтобы кликнуть вышибал, но... Великий игрок поднял руку. Мистер Боунс мгновенно остыл, а фырканье оборвалось, будто кто-то нажал на невидимую кнопку. Тихий, хорошо поставленный голос, в котором не слышалось и тени насмешки, произнес: «Продолжаем, господа». «Ну какие еще требовались доказательства? Разве не известно, что настоящие мастера игры, будучи безукоризненными джентльменами, славятся своим великодушием?» «Ставка принята», — сдержанно хмыкнул кто-то из больших грибов. Джо взял кости. Наконец-то настал его черед. Сколько он себя помнил, его рука никогда не знала промаха. В детстве он на спор ловил тарелкой сразу два яйца, с легкостью выигрывал все мраморные шарики у окрестных мальчишек и поразил всех на школьном представлении, жонглируя шестеркой кубиков с буквами, так что в конце номера они легли рядком на ковер, выложив слово «мамуля». Потом, когда он стал работать в шахте, его талант нашел себе новое применение. С расстояния в 50 футов он убивал притаившуюся в темноте крысу. Брошенный им обломок руды рикошетом разбивал ей череп. Иногда он развлекался, закидывая отколовшиеся от стены обломки обратно в щель, из которой они выпали. Быстро бросая их один за другим, он ухитрялся загнать на свое место 7 камней подряд, и они, плотно прильнув друг к другу, как сложенная головоломка, какое-то время держались в выбоине. Доведись ему стать космонавтом, Джо запросто бы смог управлять шестеркой лунных рейдеров или крутить восьмерки среди колец Сатурна. А какая, собственно, разница? Загонять в щель камешки, жонглировать кубиками или бросать кости? Разве что, когда бросаешь кости, нужно, чтобы они отскочили от бортика. Ну что ж, это сложнее, но тем интереснее. И теперь, когда кости перекатывались в ладонях, он чувствовал в своих пальцах небывалую энергию. Джо сделал быстрый низкий бросок, и кости остановились перед девицей в белых перчатках. Он начал с королевской игры, выбросив семерку, которая сложилась из тройки и четверки. У обоих черепушек было всего по одному зубу, а у тройки не хватало еще и носа. «Словно черепа младенцев», — подумал Джо. Он выиграл свой доллар.
«Ставлю 2 цента», — бросил Джо Слоттермилл.
На этот раз для разнообразия он сыграл королевскую игру, выкинув 11. У шестерки было целых 3 зуба, и этот череп смотрелся лучше всех.
«Ставлю пятак без пенни». Два больших гриба ответили на эту ставку, из-под тишка улыбаясь друг другу. Теперь Джо выбросил тройку и единицу. Даже единице удавалось выглядеть черепом, черепом циклопа-лилипута, благодаря тому, что единственная рубиновая точка была сдвинута от центра. Он не торопился. Он не торопился и как бы в рассеянности бросал кости. И трижды дуплетом выпадала десятка. Ему хотелось получше разглядеть, как долгорукая девица подхватывает со стола кубики. Казалось, ее пальцы на мгновение ныряют под лежащие на черном сукне кости, и он каждый раз ясно видел это. Не могло же это быть просто оптическим обманом. А может, только кости не проваливаются в эту черную дыру величиной с игорный стол, или наоборот, лишь этой длиннорукой удается просунуть свои белые пальцы сквозь черное мерцающее сукно. Тогда проигравшийся бедолага, решившись на большой прыжок, разве что расшибет себе лоб. В чем же тут дело, черт возьми? Не хватало еще, чтобы у него в самый ответственный момент закружилась голова. Он сделал несколько несложных бросков, для правдоподобия время от времени приговаривая. «Ну давай, давай, крошка Джо!» Наконец план созрел. Джо выбросил две двойки, да так, что кости, отскочив от бортика, приземлились прямо перед ним. Секунда, чтобы игроки увидели выпавшие очки, и левая рука его, на мгновение опередив руку в белой перчатке, прошла-таки сквозь сукно и зачерпнула кости. Джо чуть не взвыл от дикой боли. Боже, такого ему еще не довелось испытать, даже когда он в первый раз полез под юбку к своей будущей жене. Тогда его ужалила оса. Ах, как она впилась ему в шею! И именно в этот момент, когда он, преодолев свою нерешительность, ведь девчонка была капризной, строила из себя недотрогу и задирала нос, запустил руку под юбку. Но даже тогда ему не пришлось так стискивать зубы, чтобы не выдать адской боли. А сейчас было чувство, будто он сунул руку в доменную печь. Не мудрено, что эта тощая девица нацепила перчатки, причем не иначе, как из асбеста.
«Хорошо еще, что левая», —
подумал он, мрачно глядя на вздувающиеся пузыри. Ему пришло на ум, что ведь в недрах земли должно быть чертовски жарко. Это проходили в школе, да и спустившись в 20-мильную шахту, можно было в этом убедиться. Вот, наверное, жар оттуда и подымается, и неудачник, сделав-таки большой прыжок, не пролетев и 100 метров, превратится в жаркое, а уж до Китая долетит лишь крохотный уголек. Как будто недостаточно было его обожженной руки, так еще и большие грибы опять зафыркали на него. Да мистер Боунс снова налился кровью и разинул свой рот, чтобы позвать вышибал, так, что туда влезла бы целая дыня. И снова поднятая рука великого игрока выручила Джо, и тихий мягкий голос произнес: «Ознакомьте его с правилами, мистер Боунс». И мистер Боунс, глядя на Джо, проревел:
«Никто не имеет права брать кости со стола, кроме персонала. Таков закон нашего казино».
Джо ответил ему лишь легким кивком и произнес ледяным голосом:
«Ставлю 10 без 2».
И когда эта все еще раздражающе ничтожная ставка была принята, выбросил Фебу, 5. Теперь, по правилам, он должен был выкинуть опять 5, чтобы выиграть или 7 и вылететь. Но он некоторое время валял дурака, выбрасывая все, что угодно, кроме 5 и 7, покуда боль в левой руке не успокоилась. Правая рука ничуть не ослабла, она была столь же надежна, как и всегда, а может и вернее, чем когда бы то ни было. Пока Джо таким образом приходил в себя, он время от времени поглядывал на великого игрока. Тот слегка кивнул ему, как бы извиняясь, перед тем, как отвернуться, чтобы взять длинную черную сигару,
у самой соблазнительной красотки из своей своры.
«Таковы эти мастера, вежливость даже в мелочах», — восхитился Джо.
«Без сомнения, щеголеватая толпа за спиной незнакомца, свита, хотя в очередной раз, пробегая по ней взглядом, Джо заметил одного лоботряса, стоявшего явно особняком. Это был небрежно одетый юноша со спутанными волосами, горящим взглядом поэта и ярким чахоточным румянцем на щеках. Струйка дыма поднималась из-под черной широкополой шляпы незнакомца, и то ли свет потускнел, то ли лицо великого игрока стало смуглее. Вот чертовщина! Джо готов был поклясться, что кожа великого игрока постепенно темнеет, словно пеньковая трубка, если ее курить с немыслимой скоростью. Забавно, но ведь здесь и впрямь было достаточно жару, и он убедился в этом на собственной шкуре, чтобы заставить пенку потемнеть, хотя жар-то, похоже, оставался под столом. Все эти наблюдения не поколебали уверенности Джо в том, что великий игрок излучает смертельную угрозу. То, что произошло в следующее мгновение, унесло прочь последние остатки сомнений и заставило стыть в жилах кровь. Великий игрок обнял свою красотку, и его аристократическая рука с небрежной элегантностью заскользила по ее обнаженной спине. И тут юноша поэтической наружности не выдержал. Сам не свой от страсти, с позеленевшими от ревности глазами, он ринулся вперед, как дикий кот, норовя всадить в лоснящуюся черным атласом спину длинный сверкающий кинжал. Каким чудом удар не достиг цели, Джо так и не понял. Он успел лишь заметить, что правая рука великого игрока продолжила свое путешествие по обтянутым плюшем округлостям. Левая же взметнулась, как отпущенная стальная пружина. Для Джо так и осталась загадка. То ли незнакомец вонзил нож в горло юноши, то ли свалил его ребром ладони, то ли двойным марсианским ударом, а может, просто прикоснулся к нему. Но только юноша вдруг застыл, словно пораженный пулей дум-дум из бесшумного ружья, или лазерным лучом из невидимого бластера, и упал навзничь. Тут же подбежали двое чернокожих и уволокли тело, причем никто не обратил на происшедшее ни малейшего внимания. Судя по всему, на такие инциденты в зале костей привыкли смотреть сквозь пальцы. Все это несколько выбило Джо из колеи, и он чуть было раньше времени не выбросил Фебу. Но боль в левой руке уже унялась, и нервы натянулись, как струны настроенной гитары. На четвертый раз он выбросил 5 и выиграл, а затем начал методично обчищать своих партнеров. Он сделал 9 удачных бросков, все время выкидывая королевские комбинации, 7 раз семерку и 2 раза по 11. Рядом с ним уже громоздилась куча в 4000 долларов. Ни один большой гриб еще не покинул поле боя, но некоторые уже явно нервничали, а двое, тяжело дыша, покрылись испариной. Великий игрок так ни разу и не сделал ставки, но его глаза, притаившиеся в темных провалах глазниц, казалось, с интересом следили за игрой. Все шло хорошо. Но тут дьявольское искушение стало одолевать Джо. Конечно, этой ночью он непобедим. Но если он будет и дальше выигрывать и выпотрошит своих партнеров до конца, то упустит шанс увидеть воочию мастерство великого игрока. А ему страстно этого хотелось. Кроме того, он чувствовал себя обязанным ответить любезностью на любезность и попытаться выглядеть джентльменом.
«Беру 41 доллар без пятака. Ставлю пенни».
На этот раз обошлось без фырканья, и даже на луноподобной физиономии мистера Боунса не отразилось и тени недовольства. Но от Джо не укрылось, что великий игрок смотрит на него то ли разочарованно, то ли грустно, а может быть, просто задумчиво. Тут Джо нарочно потерял ход, выкинув вагончики, зато получил удовольствие лицезреть два прелестных зубастых черепка, оскалившихся в улыбке.
«Знал, когда фарт кончится?»
— донесся до Джо чей-то невольно восхищенный шепот. Игра быстро пошла по кругу. Никто особенно не рисковал, и ставки были самые обыкновенные. В воздухе летало. «Ставлю пятерку», «десятка», «ставлю пятнашку». Джо время от времени делил ставки, выигрывая чуть больше, чем теряя. Когда очередь дошла до великого игрока, у Джо оказалось уже больше 7000. Совсем не дурно, чтобы играть по-крупному. Великий игрок взял кости, долго держал их на ладони и задумчиво разглядывал, застыв как статуя. На его лбу, теперь уже почти коричневом, не было ни капли пота, ни единой морщинки. «Ставлю 20», — процедил он, зажал кубики в кулаке и слегка встряхнул их. Они загремели, будто семечки в подсушенной тыкве, и небрежно бросил кости через стол. Такого броска Джо еще нигде видеть не приходилось. Кости, не поворачиваясь, перелетели через стол, шлепнулись прямо у бортика, да так и замерли. Семерка. Джо был сбит с толку. Сам, бросая кости, он говорил себе примерно следующее.
«Сейчас тройка вверху, пятерка на север, 2,5 оборота в воздухе, падает на угол 6, 5, 3, затем 3/4 оборота вперед и 1/4 оборота вправо, ударяется о бортик ребром 1-2, полоборота назад и 3/4 влево, и двойка наверху.
И это только для одной из костей, да и то, если не делать особых финтов». В сравнении с этим, техника великого игрока была невероятно, ужасающе, до удивления примитивна. Джо смог бы без сомнения с величайшей легкостью повторить такой бросок. Это было простейшим вариантом забрасывания камня в щель. Но Джо даже не приходило в голову использовать такой детский трюк. Это бесконечно упростило бы игру и лишило ее какой бы то ни было красоты. Да он и представить себе не мог, что такой трюк может пройти. Насколько он знал, этот бросок не лез ни в какие ворота. Ведь всегда может возникнуть сомнение, долетели ли кости до бортика. Да и вообще, разве по правилам кубики не должны откатиться от края хоть на дюйм? Тем не менее, как Джо не напрягал свой зоркий взгляд, он не мог различить ни малейшего зазора между костями и бортиком. Однако, похоже, все это беспокоило только его одного. Никто не обратил ровным счетом никакого внимания на нарушение правил. И тощая девица, как ни в чем не бывало, подхватила кости. А большие грибы, сделавшие свои ставки, безропотно расстались денежками. Ну что ж, если никто не вспоминает о правиле отскока, значит в этом казино его, по-видимому, понимают несколько своеобразно. И Джо решил не встревать, потому что за долгие годы общения со своей матерью и женой он накрепко усвоил заповедь: «В чужой монастырь со своим уставом не ходи». А уточнять чужой устав тоже не стоит. Во всяком случае, лучше отсидеться. К тому же сейчас он вообще ни при чем, ведь в этой игре он не поставил ни цента. Голос великого игрока прошелестел, как ветер в кладбищенских кипарисах или марсианский сквозняк. «Ставлю месяц». Это была самая крупная ставка за вечер, аж 10 тысяч долларов. Но он произнес это так, словно ставил нечто еще больше. Внезапно в зале костей все притихло. Примолкли джазовые трубы, возгласы крупье превратились в шепот, стихло шлепанье карт, и даже шары рулетки, казалось, старались не греметь, проваливаясь в лунки. Толпа вокруг игрального стола тихо сгустилась. Щеголеватая свита великого игрока образовала вокруг него двойной заслон, оберегая своего повелителя от толпы. Объявленная сумма на 3000 превосходила наличность Джо. Трое, а может четверо больших грибов некоторое время переговаривались знаками, прежде чем решили, как разделить ставку. Великий игрок снова выкинул королевскую семерку и снова все тем же дурацким броском. Потом опять поставил месяц и опять выиграл. И еще раз. И еще раз. Джо все больше недоумевал и возмущался. Ему казалось несправедливым, что великий игрок загребал такие сумасшедшие деньжищи с помощью столь бездарных, механически однообразных и начисто лишенных романтики бросков. Это была какая-то пародия на настоящий бросок. Кости даже ни разу не прокатились по столу, ни разу не перекувырнулись в воздухе. Так мог бы играть робот, причем на редкость допотопной конструкции. Джо, разумеется, пока не рисковал своими фишками, но понимал, что если дело так и дальше пойдет, то придется ответить. Уже двое больших грибов признали свое поражение и, отдуваясь, отошли от стола. Никто не занял их места. Очень скоро наступит момент, когда оставшиеся несколько грибов не смогут даже вместе уравнять ставку, и тогда ему придется поставить свои денежки или выйти из игры. Но в этот вечер, когда в его руке словно пульсирует небывалая энергия, он просто не мог с этим смириться. Джо все еще продолжал надеяться, что вот-вот кто-то выскажет недовольство этой странной манерой игры, но ожидания были тщетны. Несмотря на все свои старания сохранять хладнокровие и невозмутимость, он почувствовал, как лицо его начинает пылать. Легким движением левой руки великий игрок остановил уже собравшуюся подхватить кости девицу. Глаза, подобные черным колодцам, устремились на Джо, и он, сделав над собой усилие, встретил этот потусторонний взгляд. В этих глазах по-прежнему ничего не отражалось, и Джо ощутил, как волосы становятся дыбом у него на загривке. С изысканной светскостью и дружелюбием великий игрок прошелестел. «Я вижу, что игрок напротив, счастливая рука которого вызвала у нас такое восхищение, сомневается в правильности моего броска. Но он слишком хорошо воспитан, чтобы заявить об этом во всеуслышание. Лотта, подайте карту».